Этот злодей даже не дал мне поболтать с Техи на прощание. Молча ухватил меня за шиворот и поволок к выходу. Это было довольно смешно, но я действительно не смог высвободиться из его железной хватки, хотя старался почти по-настоящему. «Больше не экспериментируй со своей неописуемой физической силой в моем присутствии», – проворчал я, усаживаясь за рычаг амобилера. «Тоже мне нашелся тяжелоатлет-любитель. Вот обижусь, заберу назад свою жену, будешь знать».
«Кстати, о твоей, то есть моей жене», – встрепенулся Мелифара. «У меня к тебе огромная просьба, чудовище. Эта наивная девочка все еще готова верить каждому твоему слову, бедняжка. А посему будь добр, объясни ей, что меня не так уж легко сглазить, а то у меня в доме уже почти не осталось посуды».
«А при чем тут твоя посуда?» – удивился я.
«Ох, это отдельная история», – рассмеялся он. «Понимаешь, у Кинлех есть одна причуда. После того, как я что-нибудь съем, она тут же разбивает тарелку, которой я воспользовался. Оказывается, у них, о, прошу прощения, ваше величество, у вас в пустых землях считается, что все мужчины необыкновенно хрупкие, уязвимые существа. Дескать, сглазить нашего брата легче легкого. В общем, она меня защищает как может. А битье моей посуды кажется девочке самым простым и надежным ритуалом. Когда она была маленькая, какая-то мудрая старуха научила ее этим гадостям. Попадись мне сейчас-то грешная ведьма, собственноручно придушил бы».
«Работать надо больше», – ехидно заметил я. «Вот я, например, вообще не помню, когда в последний раз ел дома. А ты теперь смываешься домой раньше, чем сэр Лукфи. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Кстати, ты бы хоть объяснил, чем можно заниматься днями напролет у себя дома?» «Я уже перебрал все возможные версии. И ни одна из них не кажется мне правдоподобной».
«Ты ничего не понимаешь ни в любви, ни в семейной жизни. Одним словом, ты вообще ничего не понимаешь», – вздохнул он. «Могу тебе только посочувствовать, бедняга».
«Ну-ну, продолжай, продолжай. У меня как раз созрела отличная идея касательно семейной жизни. Пожалуй, посоветую Кенлех разбивать эти самые тарелки о твою голову. Скажу, что маленькое изменение старинного ритуала пустых земель сделает тебя совершенно неуязвимым. А потом посмотрим, сколько ты протянешь. Кинлех – девочка старательная. Уж если она что-то делает, то на совесть. Так что, думаю, твои похороны состоятся еще до начала зимы».
«И после этого нашу организацию можно будет распускать на вечные каникулы. Конечно, вы все такие грозные ребята, просто с ума сойти можно. А думать-то за вас кто будет?»
«Хочешь сказать, что сейчас это делаешь ты?» – фыркнул я.
«Хвала магистрам, мы уже приехали. Сегодня твое общество было особенно отвратительным, чудовище. Тебе еще никогда не удавалось так глупо шутить. Прими мои поздравления».
Мелифара одарил меня самой лучезарной из своих улыбок. Проворно выскочил из амобилера и устремился к служебному входу управления полного порядка. «Нет, думаю, мне все-таки придется тебя казнить», – нежно сказал я ему вслед. «До сих пор я собирался ограничиться публичной поркой, где-нибудь в степи, на окраине пустых земель, при холодном свете луны. Правда романтично?»
«Правда, правда», – неожиданно рассмеялся он. «Нет, Макс, ты все-таки настоящее чудовище. У меня такое хорошее настроение, а ты всю дорогу ворчишь, бубнишь, и почему-то считается, что я должен как-то на это реагировать. А вот возьму и не буду. Буду гордо молчать, что бы ни случилось».
«Кошмар какой», – с притворным ужасом сказал я. «С женатым сэром Мелифара я уже худо-бедно смирился. Но молчаливый сэр Мелифара – это уже ни в какие ворота не лезет».
«Не знаю, о чем вы говорите, но это действительно не лезет ни в какие ворота».
Голос сэра Кофы раздался откуда-то из-за угла. Через несколько секунд я увидел его самого. Мастер-слышащий на ходу снимал потрепанный укумбийский плащ, превращающий его в самое незаметное существо во Вселенной.
«По Хурону плавают пустые лодки», —
сердитой скороговоркой сообщил он, открывая дверь, ведущую на нашу половину управления.
«И еще по Хурону плавают пустые корабли. Я только что был в порту. Там творится нечто невообразимое. По причалам с выпученными глазами носятся капитаны и орут, что стоило им на несколько часов уйти по делам, как эти бездельники-матросы куда-то исчезли».
Кофа взялся за ручку двери нашего с Джуфином кабинета и решительно резюмировал.
«Не нравится мне все это».
«Что именно вам не нравится, Кофа?» —
спросил сэр Джуфин Халли, неохотно отрываясь от созерцания гладкой поверхности собственного письменного стола.
«В этом несовершенном мире так много вещей, заслуживающих гневного осуждения».
«Не прикидывайтесь, Джуфин. Я же присылал вам зов еще когда был в порту, поэтому вы отлично знаете, что именно мне не нравится», –
проворчал Кофа. При этом сей пожилой злодей лукаво покосился на меня и демонстративно плюхнулся в мое любимое кресло. Вернее, это было наше с ним общее любимое кресло. Одно на двоих. Мне оставалось смириться. На сегодня моя борьба за право умостить свой зад в этот неуклюжий, но уютный образец офисной мебели конца эпохи орденов могла считаться проигранной без боя.
«Значит так, господа».
Джуфин задумчиво улыбнулся и забарабанил по столу кончиками пальцев.
«Мы с вами имеем кучу пустых лодок, мирно плывущих вниз по течению Хурона, множество опустевших кораблей в порту, а также злополучный паром, который должен был доставить в Халоме трех служащих канцелярии скорой расправы и одного беднягу, спьяну решившего тряхнуть стариной и напугать супругу демонстрацией нескольких вполне безобидных, но эффектных трюков, имеющих непосредственное отношение к 69-й ступени черной магии.
«А как насчет мостов?»
– деловито осведомился Мелифара.
«Что как?»
Джуфин вопросительно уставился на него, но прежде чем Мелифара успел пуститься в объяснение, понимающе нахмурился.
«Ах, вот оно что! Думаешь, что-то случилось с Хуроном?»
«Это логично», — Мелифара пожал плечами. «Если уж в порту такое творится, да и наша теплая компания пропала не откуда-нибудь, а именно с парома. Это точно?»
«Точно. Возница управления полного порядка довез их до парома и видел, как они отплывали. А через четверть часа к берегу острова Халоми прибыл пустой паром. Между прочим, уже после того, как ты отправился будить Макса, я получил новое сообщение. Камши послал ко мне одного из своих заместителей. Этому зануде, видите ли, показалось, что кто-нибудь из представителей администрации тюрьмы Халоми тоже должен принимать участие в следствии. Короче говоря, его парень тоже пропал. А теперь еще опустевшие корабли в порту. Ты правильно рассуждаешь насчет реки, мальчик. Хотел бы я знать, что с ней могло случиться? Мосты, говоришь? Утром я добирался на службу с левого берега, и все было как всегда. А как обстоят дела у вас дома, Кофа?»
Джуфин не зря спрашивал. Сэр Кофа Йох живет в доме, построенном не на земле, а на мосту, с причудливым названием «Гребень Йоха». Издалека мост действительно напоминает гребень, ощетинившийся зубцами остроконечных крыш старинных зданий. По большей части эти постройки отведены под лавки и трактиры, но в некоторых до сих пор живут люди, такие специальные счастливчики, вроде нашего Кофы. Все они, включая моего коллегу, постоянно ворчат и жалуются на многочисленные неудобства, связанные с жизнью на мосту. Но я не верю в искренность их причитаний. Когда я сам возмечтал стать владельцем одного из таких домов, оказалось, что среди несчастных, измученных сыростью и холодным ветром Хурона обитателей моста нет ни одного, желающего избавиться от вышеописанных страданий, даже за очень хорошие деньги.
«Я не знаю, как обстоят дела у меня дома, поскольку давно там не был», — вздохнул Кофа. «Если вам нужно знать, что творилось вчера вечером, спросите у леди Кекки. Она туда заходила по моей просьбе. Впрочем, боюсь, ей сейчас не до этого. Я оставил ее в порту наблюдать за развитием событий, а теперь понемногу начинаю сомневаться в своевременности такого решения».
«А что, там действительно паника?»
— с любопытством спросил Джуфин.
«Там не просто паника, там форменный бардак», — мрачно сказал Кофа. «Помните, что творилось в Йоха за неделю до принятия кодекса Хрембера? Ну вот, в порту происходит нечто в таком духе. Правда, никто не занимается недозволенной магией. Пока, по крайней мере».
«Ничего себе!»
Джуфин уважительно покачал головой.
«И вы решились оставить там Кекки?»
«Ну, должна же она учиться серьезной работе, рано или поздно», — пожал плечами Кофа. «И потом я собираюсь туда вернуться в самое ближайшее время, но сначала мне следует послать зов дворецкому и узнать, как дела дома. Тут вы совершенно правы».
Пока они общались, мне пришло в голову, что я вполне могу пойти прогуляться и получить конкретный ответ на нескладный, но содержательный вопрос нашего великого детектива Мелифара: «А как насчет мостов?» Все лучше, чем протирать задом казенную мебель и делать вид, будто я принимаю участие в общем мыслительном процессе. Я решительно поднялся со стула.
«Хочешь пойти разнюхать, как обстоит дело с нашими мостами?» —
одобрительно спросил Джуфин.
«Вот и правильно. А то сидят в одном помещении четыре взрослых мужика, пыхтят натужно, теоретизируют. Срам один».
Я улыбнулся шефу и открыл было рот, чтобы рассказать ему старый анекдот про генерала, который говорил: «А что тут думать, прыгать надо», а потом посмотрел на лицо Кофы и обомлел. Таким встревоженным я его, пожалуй, никогда в жизни не видел. «Что-то случилось у вас дома?» — спросил я.
«Еще как случилось! Там просто никого нет. Вернее, ни одного из моих четверых слуг больше нет в нашем прекрасном мире. По крайней мере, никто из них не отвечает на мой зов. Они или умерли, или очень крепко спят. Последнее, впрочем, сомнительно».
«Значит, тоже исчезли»,
— удовлетворенно кивнул Мелифара. Он стремительно покинул насиженное место, диковинной желтой птицей пролетел через кабинет, рухнул на подоконник и замер там, уставившись в одну точку. Именно так обычно и выглядит со стороны размышляющий сэр Мелифара. Секунд 10. Дольше он редко выдерживает. «Тогда идемте вместе, Кофа», — предложил я. Я побываю на мосту, вы у себя дома, а там, глядишь, все тайны вселенной разденутся догола и лягут к нашим ногам». После этого нахального заявления я нерешительно покосился на Джуфина. Вообще-то у него вполне могли быть идеи получше.
«Одно удовольствие иметь с тобой дело, сэр Макс», — рассмеялся шеф. «Сначала ты принимаешь решение и торжественно оглашаешь его тоном какого-нибудь избалованного куманского халифа, а потом вдруг начинаешь кидать на меня такие виноватые взоры, словно только что вылез из моего погреба, перемазанный моим же любимым вареньем. Давай договоримся. Когда ты все-таки соберешься сделать какую-нибудь роковую глупость, я тебя сам остановлю. Ты опомниться не успеешь, честное слово».
«Просто иногда хочется, чтобы мной кто-нибудь командовал», — объяснил я. «Так спокойнее. Чтобы приходил страшный, сердитый дядя, большой начальник, и приказывал мне пойти туда-то и сделать то-то, а иначе полный конец обеда, как любил говорить сэр Андепу. А вы все увиливаете. Вот уйду от вас, генералу Бубути, будете знать».
«Бубута тебе не поможет. Он же тебя боится, как утраты искры», — усмехнулся Джуфин. «Ну ладно, если тебе уж так приспичило, приказываю. Немедленно отправляйся с сэром Кофой к нему домой, а не то...»
Шеф задумался, силясь изобрести какую-нибудь подобающую случаю угрозу по заковыристей. На этом месте генерал Бубута обычно обещает своим подчиненным, что им придется заняться очисткой всех окрестных сортиров, подсказал я.
«Ну, такое удовольствие я тебе вполне могу организовать»,
расхохотался Джуфин. «Хвала магистрам. Теперь вы говорите, как настоящий тиран, сэр», восхитился я, поспешно выскакивая в коридор вслед за Кофой.
«Ты там поосторожней на этом грешном мосту, чудовище!»
неожиданно крикнул мне вслед Мелифара.
«Не нравится мне все это!»
Кофу я догнал уже на улице. «Какой вы хмурый, это что-то», — уважительно сказал я.
«Больше всего на свете мне нравится знать, что у меня есть дом, в котором всегда все в порядке. Настолько в порядке, что я могу ночевать где попало, поскольку мне даже не обязательно там появляться», — вздохнул Кофа. «До сих пор все именно так и обстояло, за исключением одного единственного вечера, года два назад, когда мне пришлось рассчитать экономку, но по сравнению с сегодняшним происшествием, это были сущие пустяки».
«Может, еще обойдется? У меня вон, в конце лета исчезла целая дюжина слуг и еще три жены в придачу, и то обошлось». «Так, вот он, гребень Еха, сейчас мы с вами выясним, все ли с ним в порядке».
«Не знаю, как насчет моста, а вот с нашими горожанами сегодня точно не все в порядке»,
— мрачно сказал Кофа.
«Ну вот куда они пялятся? Хотел бы я знать, что такого интересного можно увидеть в воде».
Он был прав. Прохожие, которых в любое время суток полным-полно на гребне Еха, действительно толпились возле перил моста и сосредоточенно разглядывали темную воду Хурона, слегка взбаламученную надоедливым осенним ветром. В пестрой толпе этих любителей природы мелькали разноцветные передники поваров многочисленных забегаловок, которыми славится гребень Еха. Это уже ни в какие ворота не лезло. Вообще-то, в рабочее время всякий уважающий себя повар должен неотлучно находиться на кухне, а не вперивать мечтательный взор в какую бы то ни было бесконечность. «Нет зрелища более завораживающего, чем медленный бег реки», с пафосом сказал я и тут же хихикнул. «Но вообще-то на наших горожан это действительно не похоже. Терять драгоценное время, созерцая текущую воду, когда можно зайти в ближайший трактир и заказать там что-нибудь занимательное. О поварах я уж не говорю. Нужна им вся эта поэзия. Так что я, пожалуй, посмотрю, что они там обнаружили. Зрелище того стоит, полагаю». Пробраться к перилам моста оказалось не так просто, как я рассчитывал. Я уже давно привык к тому, что одного вида моей мантии смерти вполне достаточно, чтобы разогнать любую толпу. Завидев развивающиеся полы моего черно-золотого лаохи, обыватели шарахаются на другую сторону улицы с таким энтузиазмом, что плакать хочется. Но на сей раз дело обстояло иначе. Почтеннейшая публика так увлеклась созерцанием свинцовых волн Хурона, что никто даже не заметил моего присутствия. Мне пришлось отчаянно пихаться локтями, чтобы принять личное участие в этом нелепом мероприятии. Впрочем, никто не оказывал мне активного сопротивления. Поэтому я все-таки пробился к перилам и с любопытством вытаращился на воду. Ничего особенного там не происходило. Мы плыли вниз по течению четыре пустых водных амобилера. Тоже мне великое событие. Я поморгал и постарался сконцентрироваться. Вообще-то я вполне способен не заметить у себя под носом даже очень упитанного слона. Поэтому я терпеливо вглядывался в мельтешащую серебристую рябь на поверхности реки. И вдруг понял, что никакая она не серебристая. Нежно-зеленая, как первые клейкие почки, поспешившие появиться на безрассудном молодом деревце в самом начале весны. Я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит зеленая вода. Эти слова вдруг зазвучали не в ушах, даже не в голове. Они заполнили мое тело, превратив меня в этакий антропоморфный пирожок с поэтической начинкой. Сначала я не мог сообразить, где и когда мне уже доводилось слышать эти завораживающие строчки. Но потом вспомнил толстенький серый томик Арсения Тарковского, которым очень дорожил когда-то, несказанно давно, в иной какой-то моей ли, чужой ли жизни. Впрочем, какая к черту разница? Сейчас этот грешный речитатив гудел во мне, как монашеский колокольчик. Он вполне мог подхватить меня и унести куда-то далеко. Страшно подумать, насколько далеко. Но, разумеется, никуда меня не унесло. Я и сам не успел заметить, как стал крупным специалистом по вопросам борьбы с наваждениями. Кроме весьма богатого личного опыта, имелся еще и прочно засевший в моей груди невидимый меч короля Мёнина, однажды убивший меня, чтобы сделать неуязвимым. Он настойчиво напомнил о себе острой сквозной болью, так что я вздрогнул, поморщился и ошеломленно огляделся по сторонам. А что, собственно говоря, я здесь делаю? Я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит зеленая вода. Гипнотизирующий шепот снова отчетливо раздался в моем сознании, но на этот раз плевать я хотел на его завораживающий ритм. «Зеленая вода, надо бы запомнить», — подумал я, отворачиваясь от реки. Выбрался из толпы, подошел к сэру Кофе. Увидев меня, он вздохнул с нескрываемым облегчением.
«А я уж думал, что мне придется силой тебя оттуда уволакивать», — проворчал он.
«Меня не придется, зато всех остальных, пожалуй. Их нужно немедленно увести с этого моста», — сказал я. «Причем именно силой. Сами они никуда отсюда не уйдут. Поверьте мне на слово».
«А что с ними?»
«Еще не знаю. Но когда я посмотрел на воду, на меня навалилось странное оцепенение. Словно я внезапно задремал, только снов никаких не было. Ну, почти никаких. Какое-то смутное бормотание про зеленую воду. По крайней мере, это все, что я помню».
«Именно про зеленую?»
— переспросил Кофа. «Ага. А вам это что-то говорит?»
«Ничего. Просто странно. Воду Хурона никак нельзя назвать зеленой, даже если здорово напрячь воображение. Ладно, потом разберемся. Сейчас я отправлю зов в дом у моста, пусть присылают сюда всех полицейских, которым в данный момент нечем заняться. Будем оттаскивать от перил наших сограждан».
Наверное, следует сообщить горожанам, что им пока не стоит наслаждаться прогулками по мостам. Я уж не говорю о водных амобилерах, поездках на пароме и прочих сомнительных развлечениях в таком духе, предположил я.
«Да, я тоже об этом подумал. Для начала придется отправить наших бравых ребят из городской полиции на пристань и поставить кого-нибудь сторожить въезды на мосты. Я скажу Джуфину, он это устроит. А ты пока пошли зов сэру Рогра, пусть займется экстренным выпуском «Королевского голоса» с одной единственной, зато сногсшибательной новостью. Вода Хурона стала опасной, поэтому к реке лучше не приближаться».
Надо отдать должное безмолвной речи. Это гораздо удобнее, чем телефон. Уж если тебе приспичило с кем-нибудь пообщаться, ты достанешь беднягу где угодно, даже если он в настоящий момент пытается досмотреть очередной сладкий сон. Лично мне известны только два достаточно веских предлога, чтобы уклониться от такой беседы. Смерть или пребывание в стенах королевской тюрьмы Халоми. Правда, мои коллеги в голос утверждают, что когда я дрыхну, меня никакая безмолвная речь не берет. Ничего удивительного. В свое время я умудрялся игнорировать даже собственный будильник, самую скандальную сволочь во вселенной. Но владелец и главный редактор «Королевского голоса» сэр Рогра Жиль, хвала магистрам, не был таким крепким орешком. Он проснулся как миленький. Мне пришлось лишить беднягу нескольких часов честно заслуженного отдыха. Середина дня – единственное время суток, когда наш медиамагнат позволяет себе расслабиться. Вечерний выпуск уже подписан в печать, а до утреннего дела дойдет еще не скоро. Впрочем, мое сообщение о том, что с Хуроном творится что-то неладное, здорово подняло ему настроение. Новости в его понимании не делятся на плохие и хорошие. Сэр Рогра обладает редчайшим качеством. Жизнь по-прежнему кажется ему интереснейшей штукой, и он обожает получать все новые и новые подтверждения этой неоднократно доказанной теоремы. Покончив с беседой, я вопросительно посмотрел на сэра Кофу, дескать, как у нас дела?
«Через несколько минут здесь будет темно от форменных лаохи сотрудников городской полиции», — сообщил он. Подожди их в начале моста и проследи, чтобы никто из этих бравых ребят не пополнил ряды зачарованных наблюдателей, ладно? А я все-таки загляну домой на минутку, если уж мы все равно здесь стоим».
«Конечно, зайдите. Только сами не забывайте отворачиваться от воды». Кофа наградил меня возмущенным взглядом. Это вполне могло сойти за подзатыльник. И поспешно устремился к ярко-красному двухэтажному особнячку, возвышающемуся на левой стороне моста, всего в нескольких десятках метров от нас. Я посмотрел ему вслед, старательно покрутил головой, мой фирменный способ привести мысли в порядок, и неторопливо зашагал в противоположном направлении, навстречу полицейским.